О чем мы? Я хочу напомнить, что есть у евреев прецедент такого решения. Всякий раз, когда с точки зрения евреев оказывался, например, не дай бог, еврей крестился, и про нас будет сказано, сознательно, специально, шел и крестился. Знаете, что делали его чады и домочадцы? Сидели по нему шива, по-живому. По-живому сидели шива, как по-мертвому, и полностью отрезали его от своей реальности, от своей жизни, считая его мертвым. То есть, понимаете, если мы посмотрим и соединим два комментария. Маарам из Ротенбурга говорит, что есть случаи, когда нельзя выкупать заложников, если требуют более и ставят под удар всех остальных евреев. В случае с Гилядом Шалитом мы имеем в виду именно эту ситуацию. Выпустить 1000 убийц, это конкретно, заранее, зная, поставить под удар евреев, которые будут убиты взамен спасения жизни Гилада Шалита. По еврейскому закону одна жизнь не более важна, чем другая жизнь. Ни у кого нет преимущества. Нет преимущества у старика перед ребенком, у ребенка перед стариком. Нельзя вообще заниматься этими расчетами. И это причина, почему, когда пленных меняют, меняют всех на всех.
Живых на живых.
Живых на живых, господа. Отдавать за трупы мерзавцев, убийц. Это нонсенс, это издевательство. Причем, очень интересно, спасибо, что вы напомнили эту историю. Это совсем недавняя история. Господа, равинат Израиля, военный равинат, сказал военному командованию, что мы готовы... Понимаете, было заранее известно, что солдаты мертвы. Сразу было известно. Почему? Потому что джип, с которого их сняли, были пятна крови. Врачи тут же сказали, что это кровь из внутренних органов. Такая кровь, если на операционный стол человек не попадает там в течение часа, допустим, он мертв. Понятно, что эти ребята не могли попасть на операционный стол. Их везли и везли и везли. Понятно, что они трупы. Так вот, на основании этого, уже в первые дни, равинат сказал командованию, давайте объявим их мертвыми. Это имеет значение для жен, которые могут выйти замуж после траура. Это, да. Понимаете, с точки зрения закона нет проблемы. И тогда не было бы этого идиотизма. Когда все заранее знают, что они мертвы. Ну а все-таки? Ну а вдруг? Так вот. Понятно, что трупы выменивают только на трупы. Никто не выменивает трупы на живых людей. Но дело не в этом. Есть цена, которую нельзя платить. И эта цена выше средней. Выше средней можно менять 5 израильских солдат на 1000 не убийц, про кого мы не знаем. Но когда мы говорим об убийцах, когда мы говорим о том, что очевидно мы заплатим жизнями других евреев, то нет вообще вопроса. То есть есть решение вопроса с Гилядом Шалитом. Оно страшное решение, господа. Но не забывайте, что когда его друзей по экипажу убили, его оставили в живых только для одной вещи. Для того, чтобы убить еще евреев и больше евреев. Ни для чего больше ему не дали жизнь. Следующий шаг. По еврейскому закону. Быть может, я не обладаю достаточным знаниями, чтобы это говорить определенно. Но, скорее всего, из того, что мы сказали, следует, что в таких случаях следует сидеть шива по захваченному в плен солдату и, естественно, преследовать террористов до последнего дня, как можно скорее, надеюсь, закончится в этом смысле их жизнь. Понимаете, чтобы террористы знали заранее, что их шансы прожить после этого долго очень невелики. И слава Богу, в этом смысле Израиль старается. Он действительно их находит. Проблема в чем? Что он их не убивает, господа. Это еще одна проблема. Как вам объяснить? Последний раз, это уже снова возникло, 3 последних раза девочки полицейские, вместо того, чтобы стрелять, побежали подальше докладывать. последний случай, когда закололи 86-летнего жителя Иерусалима в Гило. Он же убегал. Полицейский в него попал. Но он столько вот ненависти было, что он еще бежал. Еще девушка, которая работала параллельно с этим полицейским, которая слышала выстрелы, вместо того, чтобы стрелять, да, пошла в машину докладывать, что вы знаете.
Что делать?
Это не тупые, господа, это не женское дело. Кто призывает женщин на такие... Это что, их функция стрелять по террористам? Что это такое вообще? Но дальше. Дальше за ним побежал, опять же, кто-то остановил машину, побежал. И вместо того, чтобы его убить, он его связал. Почему? Потому что он знает, что если он убьет, его будут судить. И будут оценивать, а достаточно ли было поводов его убивать. И потому он решил не связываться. Он обладал способностями. И тот уже, видимо, тоже под влиянием той пули, которая в него попала, тоже уже был не опасный противник. Но, господа, уже было. Все это было. Господа, 8 лет тому назад. Мальчик из спецназа, которого учили и натаскивали специально, встретил убийцу к тому моменту одной женщины. Кровь была на ноже. И вместо того, чтобы достать пистолет и выстрелить, он начал с ним бороться. И тот его убил. Но хорошо его убил, так ему и надо, что называется. Нельзя так говорить. Он убил после этого еще двух женщин. История была 8 лет назад. Потому что тот... А почему он побоялся? Да потому что уже были прецеденты, господа. Например, Равин Левингер, вне связи с его политическими воззрениями, оказался в Хевроне забросан камнями. На суде камни взвешивали и пришли к выводу 300 грамм, 200 грамм, что любое попадание камня в голову снесло бы ему череп. Это было признано на суде. Дальше. Было признано на суде, что он стрелял, защищая свою жизнь. И он кричал, ну, ребята, я могу это подтвердить как профессиональный пехотинец, стрелять из пистолета – это особое искусство. Например, я в Израиле пистолет не ношу, потому что я не умею из него стрелять, господа. Вот если бы М-16 дали бы, пожалуйста, я бы с удовольствием выходил. Но пока не дают М-16. Так что, 1,5 года получил за неаккуратное пользование оружием. Потому что он убил, оказывается, он представляете, в этой он соображает, кто кидает, а кто просто стоит. Он попал не в того, кто кидал, а в того, кто просто стоял и смотрел.
Почему в Израиле, если евреи...
1,5 года сидел человек.
Если еврея убили, никто ничего не говорит. Если араба убили, его судят. Его
господа,
судят.
Потому что основная проблема государства Израиль – это галутное государство, не еврейское. И задача лидеров этого государства – быть частью западного мира. И они хотят, чтобы... Господа, я вам это объясню простейшим примером, замечательнейшим. В начале 1830-1840 год первый основатель бельской династии, раби Шалом из Бельза, к нему приходит еврей, хасид, который там начал торговлю, большой бизнес. У него он приходит бритый и одетый по последней моде, уже не по-хасидски. Он заходит, говорит, здравствуйте, Рэбе. И смотришь, что тот как-то не торопится ему отвечать, так на него смотрит. Ну, намек более-менее понятен. И тогда этот хасид говорит, понимаете, Рэбе, говорит, я начал торговать с немцами. Так вот, немцы, мои деловые партнеры, они не любят, когда это вот хасидские все эти. Вот, так что. Рэбе на него посмотрел, сказал, ну и что, теперь они тебя уже да любят. Понимаете, Израиль на пупе вертится, чтобы его уже полюбили. Как нас любят государство, вам рассказывать? Европейцы уже 1,5 года назад прямо заявили, только европейцы, австралийцы готовы принимать израильтян, лишь бы закрыли это государство Израиль. Европейцы просто статистически сделали опрос, и они назвали государство Израиль дестабилизирующий фактор №1. Переводить?
Всему миру.
Всего, во всем мире. Это главный дестабилизирующий. То есть, понимаете, что из Израиля жить же не дают нам. Что арабы жить не дают в Европе европейцам из-за Израиля. И Израиль надо закрыть. И такая страна, как Австралия, которая никого не принимает, сказала, что она готова принимать израильтян. Вы такое слышали? Так что, понимаете, ну и теперь они уже нас да любят. как они нас любят.
Знаете, почему они хотят евреев?
А это ответ на вопрос, почему так ведут себя по отношению к арабам. Почему всего боятся? Почему? Потому что, понимаете, вся жизнь Ольмерта, этой тетки, этой новой, включая даже Бенямина Нетаньяху, господа, не стройте иллюзий. Они западные люди. И они хотят, чтобы их на Западе любили. Их конкретно. Их дети на Западе, их внуки. Вы знаете, что ни один потомок Бен-Гуриона в Израиле не живет. Нашего первого премьер-министра. И у этой тетеньки Ливни тоже дети за границей живут. И у Ольмерта. Ну, господа, о чем мы говорим? Они западные люди. И понимаете, что если они будут себя плохо вести, так их в Париже этот самый Саркози не обнимет. И Буш руку не подаст, представляете?
Что вы скажете?
Нет, то, что делает Америка в Афганистане, вам же не рассказывают. Там такое вытворяют, господа. Там были ковровые бомбардировки, там климат поменяли. Расстреливают, сейчас недавно очередную свадьбу расстреляли. Ну, господи, вам рассказывали, что в первый год в Афганистане взяли 900 талибов. Господа, талибы, талибы, ну тоже люди ведь. И те 900 их ввели, военнопленных, попросили пить. И начали громко скандировать: вода, вода. Американские вертолеты расстреляли всех. Опять же, может быть, это потому, что афганцы сказали, что они подняли... Я не знаю, но факт остается фактом. Так, как себя позволяет вести себя, французский легион себя... Но им же можно. Они же не должны нравиться европейцам, они сами европейцы. Они должны нравиться мне, они сами американцы. А Израиль должен нравиться всем, вы что?
А что ваша родина
скажет? Что?
Ваша родина что скажет? Кустарник.
Доказан.
Совершенно великолепный генерал, который, к сожалению, нарушил приказ на день позже. Если бы генерал Шарон, он нарушил приказ. Это есть хроника, где ему говорят: я тебе приказываю. Он говорит, он смеется и говорит: ну, что здесь можно сделать? Но все равно он на один день опоздал. Ему приказывали не пересекать Суэцкий канал, он его пересек, но на день позже. Из-за этого Советский Союз, из-за того, что на день позже, успел... И все, одного дня не хватило Израилю для полной победы. Но победа была достигнута во многом благодаря Алерю Шарону, который плюнул на командиров своих. И вопреки, нарушил прямой приказ командования, пересек канал и победил в войне. Он же отсек, в чем была идея, понимаете? Он отсек все снабжение египетской армии. Они же воды не имели и умирали от жажды, благодаря тому, что им все это перерезали. По поводу же того, что дальше было, господа, я думаю, что он сейчас платит за депортацию евреев. Хочу в это верить. Хотя я не думаю, что за депортацию евреев из Газы так легко он отделается. Я думаю, что его еще ждет в мире истины тоже.
Через Всевышнего все сделано.
Господа, без Всевышнего в этом мире ничего не делается.
Они живут, родственники, за границей.
Детки, детки живут, да. Господа, если вы мне 20 лет тому назад, мне, израильтянину, сказали, что израильтяне могут выбрать человека, который в армии не служил, господин Ольмерт, как вам, наверное, известно, был корреспондентом журнала для солдат. Вот это была его военная служба. Он автомата в руках не держал. Поймите, когда я приезжаю в Израиль, 77-й год, еще сионисты. Есть еще сионисты. Уже идет реформа, уже все, но они еще есть. И коню понятно, что общественную должность может занимать только боевой офицер. А кто не боевой, тот не может. И проходит, и во главе государства становится джобник. Ну, как вам объяснить, те, кто не жили в Израиле, просто не понимают, ну, от слова джоб. Джобник – это ругательное, ну, как бы вам объяснить, ну обозник, хорошо? Ну не может обозник стоять во главе. Ну, господа, ну не может. Он обозник.
Ну, как русский.
Так что я пытаюсь сказать? Что, понимаете, государство Израиль выполняет в историческом плане, с точки зрения Всевышнего, одну единственную цель. Она показывает всю невозможность евреям жить не по Торе. На уровне государства. Смысл существования государства Израиль. Показать всем евреям, кто не лишился головы, что евреи как народ, как личность можно ассимилироваться, но евреи как народ жить без Торы не могут. И государство Израиль это демонстрирует. Но пока этого евреи не поймут, они еще не поняли этого. Они выбирают ливни, они надеются на мир с арабами.
Через пятку делают.
Они все делают, да, через то самое место, которое мы назвали пяткой. Совершенно верно.
Через другое место. Ну,
это мягко. Вот это более-менее то, что я вам хотел рассказать про заложников, господа. То есть проблема, по сути, неразрешима. Ее решение, и не дай бог, представьте себе, что речь идет о вашем ребенке. Это нам легко говорить про Гиляда Шалита. Но, господа, при всей тяжести, я вам говорю, у евреев это уже было. Даже по живым, тем, кто крестился, сидели шива. Маарам из Ротенбурга не позволил... Вы понимаете, что такое сидеть в темнице? Чтобы, не дай бог, никому. 13 лет. Он не позволил себя выкупить.
Так я был большим человеком.
Он был глава поколения, господа. Его могли выкупить, слава богу, за любые деньги. Вопроса не было. Он сказал, ни в коем случае, он был абсолютно прав. Он спас жизни множеству евреев, которые из-за того, что поняли, что какой же смысл его брать, если за него ни копейки не дают, так других уже не брали. Кстати, эти случаи у нас были. Я вам расскажу историю, которая была на самом деле, подведем ей черту. Это история, которую нужно знать каждому еврею. Во времена Богдана Хмельницкого, будь стерто имя этого мерзавца, в 1648 году, исторический факт, что я вам сейчас рассказываю, казаки Хмельницкого осадили город. Этот город, те, кто видели фильм «Папа», это вот в этом городе происходило. Ну, как его имя? Недалеко от Киева. Ну, как?
А куда евреи ездят?
Не-не-не, не в Умане, недалеко от Умани. Забыл просто название города. Есть такой фильм по Галичу, сделал не так давно. Машков сделал, ну не суть. Вот этот город был окружен, и 1500 евреев и 500 поляков защищали. Это крепость была. И ничего не могли сделать. Контратаковали, блестяще держалось, все было прекрасно. И тут евреям становится известно, что, видя, что они не могут взять город, они соснеслись с поляками и предложили полякам открыть ворота. И тогда, говорит, поляков пощадят, а вырежут только евреев. И поляки согласились. Евреи про это знают. И понимаете, какой вопрос возникает? Евреев 1500, поляки не ожидают нападения. Можно было вырезать поляков и сохранить свою жизнь, держать крепость дальше. За ответом, как с точки зрения Торы надо поступать, пришли к рабе Аврааму. Потому что, почему был вопрос? Потому что если евреи вырежут поляков, то это же значит, что начнутся погромы в Польше. И рабе Авраам не сомневался ни на секунду. Он сказал так, смотрите. Жизнь одних евреев не важнее жизни других евреев. В ситуации, где два одинаковых направления, так, выбираем, вот когда перед вами в жизни два пути, и вам они кажутся одинаковыми, какой выбираем? Ответ пассивный. Пассивный. В случае, если нам кажется, что оба варианта одинаковы, одинаково с точки зрения. Если они не одинаковые, то выберем тот, который предпочтительнее. Но тот, который одинаковый, оба, выбираем пассивный. И он сказал, да ради бога.
Спасибо.
Слышите, что он сказал? Это человек, который обрекает себя на смерть, своих близких, всех-всех. Он сказал, что мы должны ничего не предпринимать. Пассивный вариант. Потому что убивать поляков это активный вариант. А наша жизнь ничуть не лучше жизни наших евреев в Польше, которых начнут убивать, если мы убьем поляков. Из двух вариантов выбираем пассивный, ничего не делать. А дальше, господа, у нас есть возможность увидеть, что такое наша Тора. Поляки открыли, евреев вырезали страшным образом. А дальше сказали бойцы Хмельницкого, что, говорит, поляки, вы же, говорит, вы же мерзавцы, вы же, говорит, предали своих. Вырезали всех поляков. И эта история имела такой резонанс, что больше никогда поляки евреев не выдавали за всю войну 1948-1949 года. Например, было спасено 25 тысяч евреев во Львове. Львов тоже осадили, тоже не могли взять и предложили ничего. Поляки больше евреев не выдавали. Вот эта история была... Господа, поймите, когда мы идем по Аллахе, то это всегда будет и выгодно тоже. Это не сразу вы увидите, но выгодно будет все равно. Это как с идеей десятины. Давайте этим завершим. Десятина, на иврите слово десять, означает богатство. Как вам нравится? Какая связь между 10 и богатство? Эсер, ошер. Ответ. Кого считать богатым? Того, кто имеет все, что ему надо. Вот его называют богатым. А если у вас 2 миллиарда, но вы хотите 4, так вы такой дефицитчик. Помните, Рабинович говорит, что вы сделаете, когда вы выиграете миллион долларов в лотерею? Как, говорит, что? Отдам долги, а остальные? Остальные подождут.
Когда будут долги?
Остальные подождут. Потому что миллион на всех же не хватит отдать долги. Таким образом, понимаете, когда Тора говорит от имени Всевышнего, давайте десятину разбогатеете. Все, что здесь сказано, господа, что всякий, кто выполняет, он чувствует полноту. И вот эту полноту, вот эту радость, это то, что дает Тора. Потому что без этого, господа, откуда вы еще черпаете радость? Помните, радость – это новизна. И новизна – это постоянно новый взгляд на то же самое. Потому что нельзя каждый день жениться и иметь новую жену. Но мы обязаны каждый день мы быть новыми. И тогда и жена для нас тоже будет новой. И мы для себя будем новыми. И дети для нас будут новыми. И вот это постоянное обновление – это Тора. Без Тора этого невозможно сделать. Окей, господа.
Вопрос.
Да, вопрос.
А это правда то, что настоящее правительство в Израиле, зионисты, они предки тех, которые вышли с нами из Египта,
да,
и стали строить,
да,
рыжую корову.
Золотого тельца, прошу прощения. Да. Ответ, господа, следующий. Его дает Виленский Гаон, и мы об этом уже говорили. Виленский Гаон, определяя дату катастрофы, кто не помнит, в 1801 году вышла книга, напечатана была книга его ученика, который от имени Виленского Гаона сказал, что эпоха Эйсава закончится в году Тавшин-Мем тем, что Эйсав сделает самое страшное, что может евреям сделать. Тавшин-Мем, 1940 год. После этого самого страшного, да, начнется эпоха Яакова. И проблема у евреев будет только внутренняя, и эта проблема будет Эрев-Рав. Эрев-Рав – это те, кто вышли вместе с евреями, но стояли у Синая без любви. Евреи, как известно, поднялись на уровень любви, потому вышла только 1/5 евреев из Египта. Те, кто не вышли по любви, просто не вышли и умерли там в Египте. Таким образом, всякий еврей, кто стоял у Синая, получил Тору. Они стояли у Синая, любви у них уровня не было, и хотя они получили Тору, но превратились в совершенно удивительную вещь. По форме евреи, то есть можете проверить родословную там Ольмерта или Ливни или кого угодно, все евреи, по содержанию там нет ничего еврейского. И сказано, что в этот период все командные посты евреев, вся верхушка будет Эрев-Рав. Их задача, как я сказал, откуда я вам сказал про государство Израиль, задача в конечном итоге показать им, что без того, что ты еврей, ты ничего. Хорошо, господа, спасибо всем, кто пришел. Да, да, там написан точный год, 1940 год.
Сколько они будут у власти?
А, сколько они будут у власти до прихода Машиаха. Это сказано.
Так что, пока эта Ливния пришла к власти?
Господа, проблема же не с Ливней. Проблема в том, что мы, евреи, за нее голосуем. Она же не сама приходит к власти. И пока наше сознание не повернется, и пока евреи будут голосовать за Ливни, так оно и будет, господа.
Нетаньяху будет следующий премьер-министр.
Даст Бог, чтобы было лучше. Нетаньяху наверняка лучше Ливни.
А Бабу просто подставили.
Согласитесь с этим.
Они хотят. Я надеюсь, что Всевышний...
У вас есть ответ, где был Бог во время катастрофы?
Yes.
Вот, почитайте. На ком вы читаете? На английском, по-русски? Есть на английском, есть на иврите, есть по-русски.